В. Современность молитвы за умерших. Дух, который не исповедует Иисуса Христа как Сына Божия на землю во плоти пришедшего, родившегося от Пресвятой Девы Марии, такой дух от дьявола. Догмат искупления человечества Иисусом Христом есть догмат христианский. Есть понятие, принадлежащее всему человечеству на всех его ступенях развития, во все времена и повсюду, начиная от первого человека. Например, понятие и стремление к высшему существу, мысль о бессмертии, надежда на лучшую загробную жизнь, потребность умилостивления оскорбленного божества. Эта нужда духовно-нравственного существа в умилостивлении Бога открылась с первым человеком. Каин и Авель приносят жертвы Богу. Весь род человеческий чувствует необходимость сего и разнообразными жертвами умоляет Бога как о пребывающих на земле, так и о перешедших в загробный мир. Стремление к умилостивлению верховного существа, Бога, заключено в духовно-нравственной природе человека. Оно естественно падшей душе, естественно душе любовь, следовательно, естественно и умилостивление Бога не только о себе, но и о всех членах духовно-нравственного царства, где бы они ни находились, здесь на земле или там за гробом. Только верующему все возможно. Только верующий спасется. Слова Господни. Слова, оправданные на опыте. Без веры нет спасения. Знание человеческое не может быть безгранично. Не решив своих гордых вопросов, ум человеческий, чуждающийся указаний откровения, обращается к отрицанию того, что, например, составляет тайну будущего загробного. Какая причина побуждает некоторых умствователей отвергать заупокойную молитву, сомневаться в истине, пользе и необходимости ее? Не есть ли это знак души, на которой сбывается предсказанное уменьшение, а, быть может, уже и совершенное отсутствие веры и любви? Ежели само Слово Божие свидетельствует, что все согрешили, все повинны, что только безгрешен один Бог, что Бог не хочет смерти грешника, что прирожденная и заповеданная Иисусом Христом любовь, стремящаяся всей своей силой доставить спасение ближнему своему и в особенности дорогому и близкому нашему сердцу, то после всего сказанного, есть ли в сердцах таких высокоумных гордецов любовь к ближнему и вера в нашего Спасителя? Есть ли уже учителя, которые говорят, что заупокойная молитва напрасно потому, что там уже душа получает то, что здесь себе приготовила. Какое ужасное жестокосердие, помрачение ума и высшая гордость. Как сердце, полное любви, сердце, которому дано право молиться за других членов церкви, составляющее одно духовное тело, может быть равнодушно к загробной участи своего друга. Что может остановить его от слез, от молитвы за участь умершего? Оно готово на все, на все самопожертвования, да только исполнится его доброжелание. И это нисколько не противоестественно. Молитва и вообще всякое доброе дело никогда не могут быть бесплодны. Ежели нам говорят, что умерший грешник, то потому-то я и молюсь о нем, да спасется, ибо сказано: «Просите, и дастся вам, а я прошу того, что приятно Богу, хотящему всех спасти». А если предмет молитвы согласен с волей Божией, то, разумеется, моя молитва, совершаемая в простоте сердца, с совершенной преданностью Богу, не может быть бесполезна, ежели только умерший был грешный христианин, а не отступник от Христа. Я знаю, что мой усопший грешен, потому что верую Слову Божию, свидетельствующему, не оправдится пред тобою, Богом, всяк живые. И верховный апостол Павел, избранный сосуд Святаго Духа, называл себя окаянным, и богодухновенный пророк и царь Давид не называл себя человеком, а червем. Что же после этого, кто из смертных может похвалиться своей праведностью пред Богом? Вам скажут мало того, что ваш умерший был грешен, и, отходя от всей жизни, быть может, не принес и надлежащего покаяния. Ответим, кто же из нас, как живых, так равно и из отшедших от земной жизни, принес достойное покаяние? Сила, степень покаяния, которая есть дар Божий, не может быть известна человеку. Она известна только единому сердцеведцу, Богу. Ежели сам Бог свидетельствует, что и праведнику трудно оправдаться на суде, значит, не было совершенного покаяния. Только благодать восполняет недостающее у кающихся, по мере желания их каяться. Все согрешиши и лишени славы Божией. Не тело, но душа виновница всей деятельности человека, как добрый, так и злой, как видимый, так и невидимый. Ежели душа чего не захочет, то никакое принуждение тела, как бы оно ни было, сильно и продолжительно, не исполняется. Тело в таком случае является для души только видимым орудием исполнения «я воли», орудием внешней, видимой деятельности человека. Из всех действий души одно самое сильное и могущественное по действию – молитва, которую человек совершает дела сверхъестественные. Эта истина непонятна тем, которые совершенно никогда и нисколько не упражнялись в ней. Молитва – действие невидимое, духовное. Не всегда человек может объяснить себе, как происходят некоторые явления, преимущественно в области духовной. Например, каким образом действие молитвы может простираться из видимого мира в другой, невидимый. Но объясните, каким образом молитвенное действие одной души, пребывающей в теле, благотворно влияет на другую душу, тоже еще пребывающую на земле, в теле, производя в ней то состояние, которого молитвенно желала первая душа. Повседневные опыты доказывают сию истину. Вы молитесь о близких вашему сердцу, берем пример, по всей вероятности, испытанный всеми, и видите на нем исполнение вашего желания. Больной выздоравливает, отсутствующий извещает о себе письменно, и так далее. Ежели на душе, находящейся в другой части света, совершились ваши молитвенные желания, то что же препятствует сбываться вашим законным желаниям и на душе, и в загробном мире, составляющим только часть общего дома нравственных существ? Действие молитвы на душу одинаково, где бы она ни была. Но как совершается самое действие молитвы, это высшее познание, это предмет веры, просите и дастся вам. Совершилось желание печальных родителей острова Кипра о плененном их сыне и почитаемом уже мертвым в Персии. Желание совершилось, однако чувственно сего не видели, но в истине убедились потом при личном свидании. Так точно и мы некогда убедимся в исполнении наших молитвенных желаний относительно спасения усопших наших при личном свидании с ними в свое время. Пожнем плоды молитв наших, когда услышим от них о постепенном улучшении их загробного состояния, происшедшего от нашей к ним любви, от молитвы за них к Богу и вообще от боготворения в память их. Сомневаться в действии молитвы живых за умерших значит сомневаться и в действии молитвы за отсутствующих. При таком сомнении является напрасной вообще молитва за ближнего. Вот к какой неестественности приводит человека плотское мудрование. Где же поэтому божественная, прирожденная душе любовь? Ежели истина – существование врага добра, то, разумеется, невыносимо для него добро, делаемое человеком. Уничтожить, сделать сомнительным основание добродетели – средство дьявола, желающего сделать своим участником и человека. Помните ту ложь, которую он говорил Еве в раю. «Не верьте, но вкусите». Не из священного ли Писания отец лжи брал слова, которыми искушал самого Бога, Иисуса Христа, в пустыне? Обмануть – вот цель дьявола. Молитва за перешедших в загробный мир, как одна из великих добродетелей, имеет своих противников, неразумно и неосновательно, под влиянием того же врага, принимающих некоторые места священного Писания. Как, например, «Бог воздаст каждому по делам его». Принимая их буквально и не зная настоящего значения сих слов Священного Писания, Они уничтожают тем самым заповедь Иисуса Христа о любви. Не есть ли это то же самое, что говорил некогда дьявол в раю? Не верьте. Следовательно, напрасно уже и молиться об отшедшем. Не молиться – значит не иметь любви. А если любовь есть, то как же может замолчать любящее сердце? Вот чего хочет дьявол, чтобы мы не любили перешедших в загробный мир. Ежели же душа, по его внушению, чего не дай Бог никому, заглушит божественную любовь, то не самому ли дьяволу будет подобно, не с ним ли будет заодно? Без любви все добродетели теряют свое достоинство. Можно ли забыть любимого нами и Господом, и не молиться о нем? Как того желает враг истины, забыть того, кого любит Бог? Не молиться за возлюбленных Господом Иисусом Христом, требующим неумирающей любви, значит не исполнять Его всесвятой воли. Враги истины, враги всякой добродетели были, есть и будут, а следовательно, и молитва за перешедших в загробную жизнь имела, имеет и будет до конца иметь их. Святой Иоанн Дамаскин, защищая сию истину за упокойную молитву, с прискорбием говорил о противниках Ия, сообщниках дьявола, для которого все добрые и богоугодные дела и мысли составляют мучение и терзание, который уязвляется братолюбием, раздирается верою, умерщвляется упованием, поражается милосердием. Все беззаконы внушал некоторым странную, нелепую и божественным законам совершенно противную мысль, будто все богоугодные дела, совершаемые по смерти, не приносят никакой пользы усопшим. Ибо, говорят, в Писании сказано: «Затвори Бог окрест их». «Примет киежда я же с телом содела, или благо, или зла». «В аде кто исповестся тебе?» «Яко ты воздаси каймужда по делам его, ежащий сеет человек, тожди и пожнет». Вот с первых имен Церкви Христовой сии и подобные места стали некоторыми, как выражается сам Дамаскин, мудрецами, злоупотребляться. «Так, яко ты воздаси каймужда по делам его, и всяк пожнет, что посеял», и сим подобные изречения без сомнения относятся ко второму пришествию Господа судить живых и мертвых, ибо тогда уже не будет никакой помощи, и всякое моление будет недействительно. С наступлением страшного дня судного окончится то время, которое предназначалось человеку для приобретения себе и ближнему спасения. Время и способы миновались. Святой Иоанн Дамаскин, относя сии и подобные изречения к окончанию мира, говорит, что сии слова действительно осуществятся на душах беспечных. Где тогда найти бедных? Где священнослужителя? Нет места молитве и милостыне. Итак, до наступления сего часа будем помогать друг другу и любящему братству, человеколюбивому и милосердующему о душах Богу приносить жертвы братолюбия. Конец третьей части.